Ну, мы тут много говорили о вопросах приема, так сказать, в общем, по-разному. Скажите, ради бога, вот у вас ведь, наверное, часто возникают разногласия с мастерами, когда есть такие вообще вещи, которые говорят «нет».
Да.
А он говорит «да». Вот как вот, так сказать, из этой ситуации выползать? Это раз. И второй вопрос совсем не поэтому. Расскажите, как вы работаете, когда вы выезжаете в бригадах областные театры?
Ну, я вам так скажу. Во-первых, вот про прием. Ну, когда мы сидим и занимаемся просто отбором там на первом, на втором туре, или как теперь называется первая, вторая консультация, то мы ничем не отличаемся от педагога по мастерству. Мы сидим, тот, кто кажется нам способным, мы его пропускаем. Единственное, что я, конечно, делаю, что если он мне даже кажется способным, но я вижу, что он совершенно шепелявый, я его дальше не пускаю. Без мастера я это делаю. Ну, а дальше, когда уже на конкурсе, на третьем туре, там приходят косноязычные какие-то, но им они кажутся очень способными, то мы голосуем против. Мастера говорят, правильно, она имеет право это сказать, надо записать особое мнение ее. Но они записывают мое особое мнение и этого человека принимают. Потом о том, что было мое особое мнение, все забыли, конечно, где-то на втором, на третьем курсе, да, Веленкин говорит, я обращаю ваше внимание, Оля. Да. У него очень плохая дикция. И все. Конечно, ничего, абсолютно. Никто ничего не помнит и все делает так, как они хотят. Да. А теперь про бригады. Вы знаете что? В бригаде работать трудно. Я не люблю ездить с бригадами. Если я езжу куда-то, вот в какой-то областной театр, то я стараюсь ездить одна. Потому что если я приезжаю с бригадой, ну, еще вот иногда бывает, вот, что мы с Виктором Карловичем ездим, мы там как-то делим просто сферы влияния и делим время. Но все равно, все-таки, так я могу... Ведь мы же не приезжаем как критики, они вечером идут, смотрят спектакль, целый день отдыхают, потом там проходит энное количество спектаклей, и они делают разбор. Мы приезжаем для того, чтобы помочь. Они тоже для того, чтобы помочь, естественно. Но мы по-своему. Поэтому мы работаем с утра до ночи. Утром мы приходим, я прихожу, начинаю заниматься с ними голосом, сначала со всей группой, потом по отдельности с каждым, потом у кого-то какие-то боли свои, потом занимаюсь, у кого кто-то приходит с ролью, кто-то приходит с планами, там, я не знаю, концертной какой-то программы и так далее, и так далее. Здесь уже все, что попадает. И я работаю утром, с утра до спектакля, смотрю спектакль. Потом, значит, набирая энное количество спектаклей, я тоже их разбираю с точки зрения речи, но, в общем, ездить в бригаде очень неудобно в этом смысле, потому что времени даже...
Сколько дней бывает там?
Больше трех у меня не получается. Редко когда там, четыре.
Это износ
работы. Ну, износ, но это интересная работа. В общем, вы знаете, нас это обогащает, потому что если вариться только вот, собственно, в соку, в школе-студии, все-таки у нас, ну, более или менее благополучная обстановка. В этом смысле. Не знаю, что будет дальше. Вот. Было очень хорошо. Было просто замечательно.
Мы сглазили. По отрывкам, которые вы видели самостоятельно, у вас большие претензии?
Претензии. Нет. Нет, не очень большие. И вообще, вы знаете, я вам что скажу? Вот есть такое какое-то физическое правило, когда какая-то энергия становится... кинетической, что ли, становится какой-то другой. В общем, я забыла уже, как это. Так вот здесь, да, превращается, вот накопление превращается в энергию. Так вот здесь вот как раз на третьем курсе, мне кажется, что накопление превращается. Вот. А у тебя было много претензий?
Нет, я поразилась. Ну,
я поразилась, я обрадовалась.
Очень хорошо.
Да, вы тоже же были, да.
Да,
это совершенно самостоятельно. Вот почему Манюков не любит на первом и втором курсе самостоятельно работать. Они утверждаются просто в своих штампах, в своих неумениях и так далее. А здесь они вдруг показались легкие, такие интересные, в общем, разные, интеллигентные.
Он не видел и никто не видел.
Никто. Никто абсолютно. По первому разу мы все это посмотрели.
Некоторые
да.
Ребята видели первый
раз.
Да.
Да. Эксперимент
показали. Понимаете, и вот здесь вот как раз произошло какое-то накопление по всем разделам, и по мастерству, и по речи тоже. По речи, между прочим, вот я тоже не сказала, мы же долго занимаемся распределением речи в пространстве. Вот мы этим очень много занимаемся. когда уже, ну, все регистры, все диапазоны и все прочее уже это, так сказать, освоено, мы начинаем на уроке заниматься распределением в пространстве. То есть я кричу туда, я разговариваю с близкосидящим, я разговариваю там просто совсем шепотом. Как это говорить шепотом, будучи слышным в дальнем конце зрительного зала?
И он тоже включает полетный слог.
Включает, он об этом говорит, но, в общем, с нашей помощью он тоже это включает. И вот, допустим, вот они играли в нашей пятой аудитории, ну что это такое пятая аудитория? Ну не больше, чем это, даже, по-моему, меньше, наверное. Они играли на дне. И третий акт действия происходит во дворе. Вот, на дворе. И поэтому началось с того, что, в общем, они тихо разговаривали между собой. Она рассказывала всю эту историю с Раулем очень тихо. А с другой стороны двора сидел барон и подавал ей реплики. Этого же не может быть. Это, здесь надо, значит, себе что-то нафантазировать, что это на весь двор. Двор-то большой. Об этом. Значит, вот мы искали, вот как она говорит так, что и тихо вроде говорит, и ничего не наигрывает. И вроде говорит так, что барон ей должен отвечать, она говорит туда. Или, например, просто поднять или просто опустить голос. Ведь это технически одно. А, идя из внутренних каких-то побуждений, это другое. Но существуют какие-то определенные вообще законы человеческого существования, что, допустим, если я говорю о чем-то, что происходило давно, это было давно, когда я еще была маленькая, я так прыгала, сейчас вот сижу и обязательно пойдет наоборот, обязательно пойдет. Сегодня это здесь, давно это там. В будущем это обязательно тоже наверх что-то. Или я говорю, вот я головой все соображаю. Не надо, ну сердце не пускай, сердце ниже, чем голова. Голос, нельзя сказать, вот я головой все соображаю, а сердце не пускай, это фальшиво.
А может иногда.
Когда?
А знаете, здесь по тексту.
А, по тексту, наверное, по тексту. Наверное, по тексту.
Можно сказать, когда я была.
Это было...
А, потому что ты говоришь о том, что было плохо, когда человек говорит о том, что было плохо, у него голос понижается, о том, что хорошо, у него голос повышается, и ты понимаешь, здесь обязательно вот это происходит. И значит, где-то мы идем от техники, я научилась уже говорить наверху, я уже вот наклонялась, и уже говорю без наклонности наверху, да? Ну, а вот это мне надо сейчас делать без всякой техники, вы уже не думая о технике, мне надо это подсознательно сделать. А у меня не хватает голоса, значит, опять вернемся к технике.
Вот вернемся. Там же вот эти упражнения за ширмой, когда не видят. Вот расскажите подробнее, Анна Николаевна.
Это надо, ну то, я тоже это делаю. Надо здесь где-то такое, для чего мы это делаем? Вот ставится ширма, вот так. По обе стороны ширмы люди. Два человека, один и один. Значит, и вот начинается, вот, а мы сидим, видим. Он, допустим, ложится около самой ширмы на пол. Тот стоит за ширмой. И он говорит какую-то фразу, там, белеет парус одиноко. И человек, который за ширмой, настолько надо точно сказать, что он должен определить, далеко ли он от ширмы, в каком он положении. Ну, точно она определить это не может, конечно. Но примерно, совсем ли лежит на полу, наклонился ли, или наоборот. Это первое. Теперь второе.
Написать, да?
Ну, да, просто сказать, не сказать. Тамара лежит ничком.
Да.
Очевидно, так. Это один вариант этого упражнения. Теперь второй вариант. Это когда я знаю, где стоит человек, и между нами преграда. Ну, то есть не точно знаю, но знаю, что он там за ширмой где-то стоит. И мне надо просто физически передать ему слово туда. Вот как я стою. Это похоже на мячик. Мы с мячиками еще тоже делаем упражнение, посылая слово и мячик вместе. Да, вот там. Вот они сходятся близко-близко, сходятся. И расходятся. Значит, вот я даю ему там «люблю грозу в начале мая». Он мне говорит, когда весенний первый гром. Как бы резвясь и играя, он тоже прибавляет. Мы расходимся и так далее. Вот еще одно упражнение, которое тоже я придумала, и оно включает Манюков в упражнение свои. Это вот делают они упражнение зеркала. Вот стоят и делают упражнение зеркала. А мы делаем звуковое зеркало. Что это значит? Значит, встают два человека, и один становится в какую-то определенную позу и делает интонационную фразу каким-то загибом. Тот должен буквально это повторить. Буквально. Значит, я говорю там, «Люблю грозу в начале мая!» Николай Николаевич, делаем абсолютно эту же позу, и вот так же идет вверх. Но только, естественно, если это делает девочка и мальчик, то он не до ее высоты такой. Но интонационно он рисунок повторяет. Это вот приучает их слушать.
Этой же самой фразой.
Этой же самой фразой.
А знаете, еще, я, может быть, вот так вот поняла, но я попробовала на мастерстве сделать это упражнение ширмой, когда узнала,
да.
Просто на взаимодействие.
Да.
И не получилось ничего, они стали обманывать, что вот я лег, скажем, свернувшись клубочкой под ширмой, а крикнул, понимаете? И вот как объяснить, что... И я забросила, потому что чувствую, я сама чего-то не понимаю.
Ну, я думаю, что это все-таки упражнение техническое. За ширмой. Это его творческим упражнением сделать нельзя. Оно техническое упражнение. По-моему, да. Это именно так уж. Если я такой свернутый, как я крикнул, это невозможно. Хотя мы делаем упражнение, в общем, на то, что кричу из неудобной позиции. Но так это... А творчески ты это не оправдаешь сейчас.
Одно время, когда мы учились все эти упражнения применять, то мы их отвергли. То есть наш ответ ты чисто артикуляционные упражнения без звука.
Да, я делаю.
Поначалу, да.
Нет, я делаю. Делаю. Поначалу делаю, обязательно делаю.
Вы говорили так, что это другая связь мозгового какого-то участка.
Ой, ну я про это не понимаю, я про мозговую сейчас. Это я не знаю. Нет, я только... Единственное, что могу сказать, что... Вы знаете, какая штука? Ведь вот гимнастика. Вот гимнастика. Вот так вот. Или там ноги, да? Ведь я же так не хожу, правда, и так не делаю. То есть я занимаюсь гимнастикой, укрепляю свои мышцы, а потом иду как человек. Так же и здесь я делаю вот такие всякие упражнения, а потом разговариваю нормально.
А мышцы... Надо просто элементарно растянуть-то губу,
да,
надо
поднять верхнюю губу, иначе же ничего не получится. А они ведь разговаривают вот так вот, когда
прикрывают. Значит, фактически вот те упражнения сводятся к требованию Карева, чтобы звук падал в районе партнера.
Вот это, да, 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 правильно.
Сейчас не начнет, почему
давайте. Так, Алла.
Скажите, пожалуйста, в данном случае, так сказать, ну это не по линии моих нос, но какая-то, так сказать, разница между у вас сейчас с тем, что делаете в области речи?
Знаете, я вам что скажу? Нас в студии 3. В ГИТИСе, по-моему, 330. Ну, очень много педагогов. Мы не со всеми дружим, просто ну так, и не знаем, кто что особенно делает. Вот, скажем, там есть такая Промтова Ирина Юрьевна. Вот у нас абсолютно, так сказать, в этом смысле контакт. Мы работаем похоже. Думаю, что и с Козлениновой мы работаем в общем похоже, хотя, может быть, какие-то есть разночтения. Но там есть педагоги, которые совсем иначе работают. Ну, Титова, допустим. Может быть, это уже старая школа, совсем старая школа. Вы знаете, ведь, в общем, очень трудно расставаться с какими-то традициями. Очень трудно. И, скажем, вот у нас в студии, когда не стала Елизавета Федоровна, Аня, она...
Были войны еще, да.
Потому что Аня не ее ученица. И она очень... Ну, она человек вообще творческий. И она очень много нового сразу. А я очень туго на это шла. Я вот на пересмотр голосовой тренировки я просто очень туго шла. И вот Татьяна Ильичка, которая сейчас находится, то же самое. Понимаете? Поэтому трудно. И педагог, который получил какую-то другую школу, ГИТИСы всякие, вероятно, это трудно.
Нет, я почему спрашиваю, потому что вот мы с Михаилом Николаевичем знаем, педагог, который со мной работает, она очень интересно работает, но из того, что
вы рассказываете... Евгений Юрьевич с вами работает?
Нет, со мной работает Герасимов.
А, знаю, да, да.
Вот. Она делает что-то другое. Я не видел.
Ну, я не знаю. Но, во всяком случае, она к нам приезжает довольно часто и говорит, что я так работаю. Она тоже так работает.
Она очень любопытная. Я просто, когда ходил к ним на зачеты, я думаю, господи, боже мой, как далеко ушел по сравнению с тем, что делали мы.
Ольга Ивна, а Губанская вообще перестала этим заниматься, потому что она...
Она больна.
Она больна?
Вот. Ну, какие у вас еще вопросы? Я сейчас разошлась. Я сначала очень зажалась.
А ваше отношение к этому мой веселый...
Звонкий мяч?
Звонкий мяч.
Вот я считаю, что знаете что? Наверное, это... Поначалу я их не люблю. Я... Ну, не надо. Техника есть техника. Зачем это мне надо?
Совершенно. Тем более, скажи.
Это вот Ленинградский институт культуры очень, по-моему, пропагандирует, да?
Да. Вот еще два вопроса. Вот как вы работаете с вокалистами?
Да.
И второй вопрос в отношении акцентов и говоров.
Вот. Ну, вот сейчас я скажу. Ну, как мы работаем с вокалистами? Вообще, вот когда вы в следующий раз, если приедете, надо бы устроить вам встречу с нашей вокалисткой. Она очень хороший педагог. Они, конечно, в общем, идут от наших требований. Мы от требований мастеров, они от наших требований. Мы стараемся, чтобы, во-первых, не было вот разницы, потому что очень часто бывает, что речевой голос один, а вокальный другой, там, ниже, выше. Она очень хорошо это чувствует и очень хорошо соединяет. Они взяли наше дыхательное упражнение в основу своей работы. И, в общем, ну, мы предлагаем им какие-то там наши, ну вот мы считаем, что вот этому надо было немножко занизить звук, вот этому надо больше посадить на опору. Они очень охотно на все идут. Мы ходим к ним время от времени тоже на уроки, ну перед зачетом, на прогоны обязательно. Когда они спрашивают нас иногда, вот как ты считаешь, вот я, например, там, допустим, моя любимая песня, попутная песня Глинки. Я обожаю, когда ее даю студентам, потому что там скороговорка, и это им очень полезно, по-моему, обожаю.
А? Труднейший для вокалистов.
Труднейший, ну, не важно, как они поют, важно, чтобы они слова говорили, вот, на словом, как говорится, пароходом. Конечно,
действительно.
Да. Ну и она говорит, ну этому можно дать, потому что некоторые просто заплетыки такие, что они еще не в состоянии. Во всяком случае, они не советуются с нами насчет. Они дают, обычно сначала они дают какие-то советские песни, когда только ребята начинают, у нас с середины второго курса они начинают заниматься вокалом. Потом постепенно уже дают оперечные многим. А некоторым, которые обладают действительно голосами, даже и оперные дают дуэты. В общем, ну у нас контакт пол. Не могу пожаловаться. Теперь что второе?
С говорами и...
А,
с говорами. Да. Значит, есть все-таки одно дыхание, которое и для вокалиста,
да,
и для речи.
Да, да, мы разницы этой не стараемся не замечать.
Вот когда я
учился,
вот тогда Лизавета Федоровна нам все время говорила, что вот это наше дыхание, это речевое, а вот вокалисты вам пользуются.
Ну, смотря, кто был ваш вокалист.
Великолепный. Была Куприянова такая,
Зетмана. Елизавета Федоровна ее не любила очень. Она у нас тоже работала.
А, работала?
А, да. А вот Елизавета Федоровна очень любила Дору Борисовну Белявскую, которая, здравствует по сей день, работает в Питере. Ну да, ну вот они как раз были очень, так сказать, маленькие. Маленькие.
Я у
Ну, сразу видно, сразу видно. Да, ради бога, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.
Да. Сейчас. Работая со студентами, никак не могла предложить мне такого крутого темпера голоса. И она сама, лично сама, она тоже из Питера уехала, без голоса она уехала. И лет через 7 она стала великолепной актрисой, у нее самый сильный театр и голос. И она студентам сказала, потом я узнала, как вы попробуйте курить. Я для себя поставила голос. Начала,
видите,
какая чудная
приятная. Да, и приятно, и приятно. Я тоже не знаю, это приятно все будет, я не знаю. Нет, это ужасно, это ужасно. Зачем она это сделала? Это какое-то странное совпадение, больше ничего. Странное. Курить, это ужасно, курить это портит себе голос совершенно. Я, например, не знаю ни одной актрисы, которая бы курила, у которой был бы хороший голос. Все равно через какое-то время сипаться появляется. Обязательно. Ну что? Нет, нет, нет. Ни в коем случае. Это просто какое-то непонятное совпадение. Абсолютно. Теперь, что касается дыхания. Дыхание мы считаем абсолютно одинаковым. Абсолютно одинаковым. Что удобнее при вокале? Что он все-таки более статичен. И поэтому у него есть возможность опереться на ребра, и там подтянуть мышцы, и подумать об этом, потому что в это время музыка играет. Это другое дело. Но мы считаем, что совершенно все одинаковое. Все. все одинаково. Поют драматические актеры, их не учат какому-то вокалу для скал. Акценты. То есть как мы их искореняем или как мы их создаем?
Как вы над ними работаете?
Как создаете?
А, создавать это просто, а вот как мы их искореняем, вот это ужасно. Это очень сложно. Ну, как-то надо сказать, что опять же, к третьему курсу в основном избавляются от говоров, если что. Ну, как искореняем? Сидим, пишем транскрипции, слушаем магнитофоны, прослушиваем. Ну, это волынка ужасная, конечно, очень трудно. Теперь, что касается, понимаете, какая штука? Ведь, в общем, не всюду нужны эти акценты. Здесь же еще надо подумать, стоит создавать ему акцент или нет. Иногда бывает у нас увлечение и перебор. Это интересно, в общем, создавать акценты. Поэтому иногда мы делаем это зря. Но вот я помню, я потом скажу как. Но вот я помню, допустим, Манюков делал дипломный спектакль с Герасимовым вместе, «Метелица» по-новому. Там же очень интересно. И он строил, собственно, все на том, что там говорит один из персонажей, намело людей со всех властей. Там же и украинцы, и эстонцы, и немцы, и армянин, и узбек, и еврейка, и русские, из Ленинграда, и русские откуда-то из Донбасса. В общем, самые-самые разнообразные. И эстонцы говорят с русскими, а потом между собой они начинают разговаривать, вроде подразумевается, что они говорят по-эстонски. И то же самое немцы. В общем, и вот там... вот я делала все эти акценты, это было очень, по-моему, для меня это было невероятно интересно. И вы знаете, ведь акцент, он же не только, так сказать, акцент звуковой какой-то, это и характеристика, это и внутренний какой-то, в общем, облик, это внутренний мир персонажа. Допустим, там мальчик играл, давно было, я уже забыла, как его звали, но он играл сибиряка. И пока он не нашел, вот, и... голос и вообще все это. У него не получалось, он был мальчик, все равно мальчик. А потом, когда нашел, то он понял вообще, что это человек непростой, что он жил на далекой заимке, и как он отдельно от всех жил. Вот это было интересно. Теперь как мы делаем? Ну что значит, как мы делаем? Знать всех.